Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А у нас сегодня, как мне кажется, должна быть фантастически согревающая программа, потому что поговорим о разном, о музыке, о прекрасном и, в частности, о музыке такой прям самой-самой любимой, которая прям так вот в сердечко проникает, потому что все ее слушали и даже пели. И каждый раз, когда в какой-то компании, в каком-то коллективе люди начинают петь песни из старых фильмов или не очень старых, ну вот музыка из кино, даже самые ценители высокого искусства не могут остаться равнодушными. Это что-то такое нам очень понятное, радостное и приятное. И вот концерт такой музыки состоится 13 июля в 7 часов вечера в музее императора Николая II в Токмаковом переулке в Москве. Это будет концерт из цикла «Музыка, кино», и посвящен он будет Геннадию Гладкову, наверное, одному из самых наших плодовитых, выдающихся, интересных, любимых всем народом композиторов, не говорю кинокомпозиторов, вообще композиторов высочайшего класса, которые писали музыку для кино, которую мы все знаем и любим. И у нас сегодня в гостях участники этого концерта. Елена Заремба, певица, оперная певица. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И в первый раз вы у нас на Радио «Вера». Очень приятно, что же такая традиция с вами в нашей студии встречаться. И Антонина Кодобнова, пианист, композитор, органист, общественный деятель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот с вами сегодня впервые на волнах радиостанции «Вера» будем знакомиться. Ну вот, сказал я про концерт. Давайте вот с этого и начнем. Что за концерт? Мы говорим о цикле «Музыка, кино». Что будет 13 июля в 7 часов вечера в музее Николая II?
Мы не первый раз уже с музыкой кино в дружбе находимся. Проект этот создал и придумал Михаил Чуричев, это наш продюсер. И как-то он так заразительно об этом говорил, что мы решили попробовать. Это было где-то, наверное, год назад или около года назад. Вот, площадки были разные, мы пробовали, и программы немножечко разные, репертуар изменялся, дополнялся, какие-то новые исполнители разные были за это время. Вот, и здесь родилась идея какого-то одного композитора взять музыку из кино и, мало того, еще пригласить оперную звезду, чтобы, ну, немножечко как-то, не знаю, похулиганить.
Мы об этом сейчас отдельно поговорим, об участии оперной звезды в концерте музыки для кино.
Да, поскольку у нас принимает участие и молодежь, и еще студенты, и уже молодые исполнители, и инструменталисты, у нас разносторонний такой состав, вот, среди них вот получилось так, что есть еще и ученики Елены. Ну и так получилось, что как-то заразили мы.
Я сейчас просто прочитаю вот из открытых источников, из афиши концерта, музыка из каких фильмов и мультфильмов там будет. Я вот уверен, что сейчас у каждого, кто слышит, будет сердце сжиматься. «Бременские музыканты», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Благочестивая Марта», «Сватовство гусара», «Формула любви», «Точка-точка-запятая», «Человек с бульвара Капуцинов», «Голубой щенок», «Проснись и пой». Ну, просто фантастика. Елена, ну вот мы об этом заговорили, с оперных подмостков обратиться к концерту, ну, как бы мы сказали, популярной музыки, легкого жанра. Это что для вас такой, как бы, интересный опыт?
Ну, прежде всего, начнем с того, что я начинала свое обучение как эстрадно-джазовая певица когда-то в музыкальном училище имени Гнесиных на эстрадно-джазовом отделении, после чего, как бы, я перешла в классические раздел. Вот. А сейчас у меня возникла идея, ребята меня уговорили, мои студенты. Ну, я, в принципе, возвращаюсь к этому достаточно часто. У меня много сейчас в репертуаре эстрадной музыки. Но вот к музыке кино это для меня новое. И ребята просто уговорили, говорят, что ну почему вам не попробовать, давайте попробуем. Ну, я решила, почему нет?
А можем раскрыть секрет, что вы исполните?
Давайте не будем пока раскрывать секрет.
Но это
оставим
тайна,
интригу.
Да, это, да, да, это пока тайна, да, у нас несколько сюрпризов есть для публики, вот, пусть это будет так.
Ну, а вот... само разделение высокое искусство оперное и, скажем так, легкий жанр, кто-то скажет низкий жанр, для вас оно имеет место?
Я не думаю, что в такой ситуации можно говорить о высоких жанрах, низких жанрах, потому что музыка кино – это совершенно неотъемлемая часть нашей жизни. И тем более всех тех фильмов, которые вы перечислили, которые, в общем, в сердце каждого человека, который живет в этой стране. Поэтому я думаю, что здесь говорить... Это тоже высокое искусство, которое имеет огромное воздействие на огромные массы народа. Потому что оперное искусство – это элитарное искусство. И не так много людей к нему приобщено. А вот это искусство, которое... Это тоже искусство. И это то, что заставляет наше сердце биться, и то, что заставляет нашу душу открываться.
Я еще почему об этом спрашиваю? Потому что я помню, в одном интервью Геннадий Гладков рассказывал, ну, как многие на самом деле композиторы рассказывают, что ведь огромное количество опусов написано, как бы мы сказали, серьезных и симфонии, и инструментальной музыки, но знают тебя по песне «Ничего на свете лучше нету», грубо говоря. И, ну, это еще такой пример действительно очень такой там легкой запоминающейся песни. Если послушать даже инструментальную часть фильма «Формула любви», например, ну, это разнообразнейшая, интереснейшая и сложнейшая в каком-то смысле музыка, при этом абсолютно вписавшаяся в киноязык и в эту киностилистику Марка Захарова. А вот все-таки, Антонина, что вы думаете? Вот есть эта проблема, не знаю, у музыкантов, у композиторов, что пишешь, учишься в консерватории, много лет пишешь симфонии, потом пишешь песню, народ счастлив, как будто бы другого репертуара уже и нет твоего.
Вы знаете, я бы сказала так, поскольку, в общем, нам приходится во всех жанрах работать, это касается и исполнителей, и композиторов, и вообще всех людей искусства. Сейчас, в общем, чем ты больше и разностороннее во всех смыслах, это актеров касается, которые играют в драматических театрах, потом поют в мюзиклах, потом снимаются еще где-то, да, там, не знаю, поют какие-то концерты. Ну, это, наверное, сейчас просто 21 век. У нас тоже есть, знаете, какая-то классическая, как мы называем, попса, которую все знают, и ты можешь играть очень здорово или там петь что-то очень, ну, для тебя важное и достаточно трудное, а потом исполнить там, не знаю, шутку Баха или что-то еще, и народ будет в восторге. Даже не касаясь музыки кино, да, я имею в виду, это даже классики касается, или там «Токкаты и фуга ре минор». Вот я как органист куда бы ни приезжала, больше ничего не надо, вот, в целом. А все остальное...
Это знаменитая тара-да.
Да, вот, конечно, да, да. Именно она. Вот, и поэтому тут, я думаю, что надо это сочетать. Вот у нас, кстати, несколько концертов было, где мы сочетали классику и как раз вот песни из кино и вообще вот какую-то эстрадную такую историю. И нам, надо сказать, это удавалось. Поэтому я как человек, который учился у Тихона Николаевича Хренникова, вот он же тоже достаточно серьезный был композитор, но знали его все как песенника. Александра Пахмутова тоже, она же, в общем, серьезный, очень серьезный композитор.
Но... А вот было для вашего учителя это каким-то какой-то проблемой? Или он это воспринимал как должное, как данность, и вообще на эту тему, как бы сегодня сказали, не заморачивался?
Не заморачивался совершенно, насколько я помню. Наоборот, он сам свои песни с удовольствием пел. Он же пианист еще был хороший, он спел, играл свои песни с удовольствием по просьбе, ну вот когда встречи были какие-то. И поскольку и Тихон Николаевич, и Геннадий Гладков, они огромные мелодисты. А мелодия, она подразумевает все-таки еще и все равно пение. Поэтому, мне кажется, это достаточно такая естественная история, что они песенники прекрасные.
Вы знаете, вы сейчас сказали слово «мелодист». Я как раз вот к чему хотел обратиться в связи с этим. Елена, вы же были знакомы с Георгием Свиридовым. И я помню, когда у нас в студии «Радио Вера» мы программу записывали, у Георгия Свиридова был в гостях Андрей Золотов, искусствовед, это уже его друг, большой близкий друг. И я так как-то, ничтоже сумняшися, сказал, что ну каким потрясающим мелодистом был Свиридов, имея в виду темы из «Метели», например, да, то, что ты можешь... Мелодия, которая сразу проникает в сердце, ты ее запоминаешь, ты ее узнаешь потом. На что мне наш гость Андрей Золотов так как-то немножко строго сказал: ну, мелодист — это какое-то не то слово для Свиридова, потому что оно какое-то очень такое вот именно попсово-поверхностное, что такое мелодист. Мелодию типа всякий может сочинить. То есть для него это слово сказало, как бы оказалось... применительно к Свиридову, но скорее слишком мелким, недостаточно уважительным таким, да, это больше, чем мелодист. А вот каким, что у вас, каким у вас в памяти остался Георгий Свиридов, и каким был контекст вашего знакомства с ним?
Контекст был таким: я тогда была молодая солистка Большого театра, и он пригласил меня к себе домой, чтобы открыть новые произведения, которые у него лежали, и которые он не мог никому доверить, потому что у него, он все время искал своих певцов. Ему очень, для него это было очень важно. И я с пианисткой из Большого театра, мы приходили к нему домой, мы смотрели какие-то произведения, разучивали. Он меня очень многому научил, тогда я, у меня еще такого опыта не было. Да, мелодистом скорее его не назовешь, потому что у него достаточно... С одной стороны, они очень простые, с другой — очень сложные произведения, потому что там надо все время искать какие-то внутренние состояния души. И у него очень все это интересно, и все это связано с какими-то божественными вещами, потому что та же «Богоматерь в городе» — это, конечно, просто ну, сногсшибательное произведение, от которого просто... Но его надо спеть так просто, что его нельзя спеть классическим, в классическом понимании, в оперном понимании. И он меня очень многому научил в плане того, что... как нужно смотреть на эту музыку, на камерную музыку, потому что все-таки когда оперное мышление — это немножко другая вещь. Это все большими такими масштабами, большими мазками. Здесь нужно взять мелкие кисточки и научиться рисовать пастельные картины или картины... Ну, в общем, картины, которые нежными красками, скажем так.
Импрессионизм.
Да,
такой.
Импрессионизм. Все время меня ругал, что я очень много работаю в театре, и что я много езжу на гастроли, и что нужно, конечно, больше времени уделять камерной музыке, но в то время у меня еще, конечно, такой возможности не было. Она появилась значительно позже, но уже, к сожалению, не было Свиридова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Заремба, оперная певица, и Антонина Кодобнова, пианист, органист, композитор, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А вот когда я сейчас про Свиридова и его характеристику как мелодист распространялся, вы, Антонина, так улыбнулись или как-то головой помотали, а как у вас вот эта мысль отозвалась?
Вы знаете, она хорошо отозвалась, я просто немножко бы ракурс сейчас, как сказать, повернула, потому что в нашей традиции русской, да, у нас же православная, это хоровая культура. И вот Георгий Васильевич как раз скорее оттуда, из этих истоков, вынул всю свою музыкальную ткань, о чем говорила Елена. Это не потому, что не мелодист, а просто все-таки вот эта хоровая вертикаль, хоровая фактура, хоровое вообще вот это ощущение гармоническое и так далее. Ну, это я сейчас как композитор говорю. Оно все-таки у нас... вот что-то особенное у нас есть, и в том, как мы слышим, и я как человек, который пропел в хоре у Владислава Геннадьевича Соколова, был такой, ну, один из лучших хоров в советское время, и тогда как раз открылись все возможности духовной музыки Чеснокова, Березовского и так далее, вот скорее это истоки оттуда, свиридовского стиля. Конечно, он свой абсолютно. Лицо у Георгия Васильевича Свиридова, вот его творчество, ну, такого второго нет. его можно узнать из... Вот. Но все-таки я бы вот как-то в таком ракурсе бы это, на это посмотрела. И, конечно, вот это вот, как это, загадочная русская душа, да? Вот эта загадочная русская душа, которая присутствует во всех его произведениях, вот что-то там надо разгадать какую-то тайну. Какую-то тайну надо разгадать, чтобы это зазвучало не просто как красивая музыка или там какая-то мощная музыка или какая-то там, не знаю, сокровенная музыка, а чтобы это стало, ну, как это, знаете, как твоей второй кожей. И тогда, если ты это разгадываешь, конечно, воздействие огромное. Мало того, ты сам получаешь огромное удовольствие от взаимодействия. И, ну, в общем, очень сильная музыка получается.
А вот вам лично знакомство с духовной музыкой, с церковными песнопениями, что дало в смысле человеческом и в смысле такого развития профессионального как музыканта?
Вы знаете, очень много дало, потому что это был как раз период конца школы и начала училища. Мы тогда этим упивались, мы не вылезали из этих концертов, причем площадки были очень... Ну, это был, поскольку мы были, типа, считались лучшими в стране, то все концерты вот сводные, это же была культура хоровая, откуда она пошла-то? Это же была культура-то как раз из наших традиций, да, исконных. Вот, и тогда это был пик оперных хоровых студий и так далее, сводных хоров. Вот, и... Мы огромное удовольствие получали от музыки. Вот Чесноков, Березовский, Бортнянский, там...
Кастальский.
Конечно, Чайковский, весь легенда. Ну, вот все, что касается его вот этой... Вот, так же, как и «Всеночное бдение» Рахманинова. Это, конечно, не детская музыка, но мы, как мелкие, тоже там как-то присутствовали в каком-то... Там в сводном хоре мы как-то стояли. Это массовое какое-то... Музицирование, оно дает какую-то огромную внутреннюю силу и веру в то, что все получится. Вот я очень хорошо помню, что мы были уверены, что вообще все получится у нас, при том, что мы были маленькие и в обмороки падали, потому что очень долго стояли на станках, но нас совершенно это никак не смущало, мы очень это любили. Я помню, бежали на репетиции, потому что нам раздавали ноты, надо было быстро это все освоить, и, в общем, наверное, это какой-то духовный рост внутренний, который именно вот в этом возрасте дает потом опору в жизни.
Мне очень понятно, о чем вы говорите. Я, конечно, несколько сейчас стесняюсь, скажем так, об этом упоминать, но я в детстве пел в детском хоре Большого театра. И помимо участия в спектаклях, на сцене было отдельное направление программы, просто выступления детского хора, концерты, в том числе и, конечно, была хоровая музыка духовная, и «Отче наш» мы пели, Кастальского литургию и всякое такое. И я потом уже... Я был совершенно из нецерковной семьи, но уже потом в старшем возрасте, когда пришел в храм и начал церковляться, я с интересом понял, что я очень многие молитвы основные знаю просто потому, что в детстве они въелись в память от многократного повторения в хоре. Ну и музыка, конечно. Елена, ну вот мы тоже перед программой разговаривали о том, что и вы свой путь начинали в церковном пении. Расскажите, как это было?
Да, именно так. Когда я училась еще в институте, я пела в церковном хоре. Тогда это было запрещено, и тогда это, в общем, каралось достаточно серьезно, вплоть до отчисления, но, тем не менее, это нас совершенно не останавливало. И это, конечно, давало колоссальные... Ну, вот это стояние в церкви, вот это все эти молитвы. Мы знали весь порядок, все эти концерты, мы все читали с листа. Мы учились читать все книги, потому что нам давали книгу, и мы должны были быстро читать на старославянском языке. И вот это все, это дало, конечно, колоссальное развитие. И очень быстро... Сейчас вот я захожу в церковь, я смотрю вот на все эти тексты, я могу любой текст прочитать. Люди меня спрашивают, откуда ты это знаешь? Я говорю, ну, я же в церкви работала. Я 4 года работала в церкви, но сначала на Новослободской, а потом в Удельной. И даже год я работала, когда я уже была солисткой Большого театра, первый год я еще работала в церкви.
Вот потом... крутой был храм, где на клиросе солистка Большого театра.
Да.
А вот есть для вас внутренняя разница, не знаю, психологическая, если угодно, между пением в храме и пением, допустим, на сцене Большого театра? Почему спрашиваю? Потому что я вот вспоминаю свои детские ощущения. Ну, я был ребенком, да, и совершенно не понимал масштаба того, что происходит. Ну, сцена, занавес, там, главный театр страны, подумаешь, мы в этот занавес, когда он закрывался, у нас была такая забава, надо было в него впрыгнуть, чтобы он тебя снес. Это вот так детишки в детском хоре развлекались, нас ругали, но нас это не волновало. И я подумал, что вот, ну, была такая какая-то вот детская игра. И мне кажется, что выйти, что петь литургию, в каком-то смысле более страшно и ответственно, чем выйти на сцену Большого театра. Потому что тут люди, понятно, там высокое искусство, а здесь ты Богу служишь. И какая-то другая, ну не то, что вся степень ответственности, а какое-то другое, ну другое ощущение. Или нет? Вот как вы это чувствуете?
А разве в театре ты не служишь Богу?
Хороший вопрос.
Ты ему служишь всегда, везде, при любых обстоятельствах. Когда у нас стали возобновлять оперу Глинки «Жизнь за царя», и стали менять текст, тот, который, на который писал именно Глинка.
Вы там и пели партию Вани.
Я там пела партию Вани, да. Это была как бы моя звездная роль. И текст весь вернули. Я сначала пела «Иван Сусанин», а потом вернули старый текст, и там же текст весь божественный. Там все время идет речь о Боге, постоянно. И это как раз тоже дало колоссальный скачок, потому что у меня все время было ощущение, что я пою молитвы. То есть весь текст был посвящен этому. И это было просто потрясающе. И когда мы приехали в Ля-Скалу, и вот именно они поставили перед нами задачу восстановить оперу Глинки в том виде, в котором она была написана именно Глинкой, а не то в том виде, когда ее сохраняли для того, чтобы ее не уничтожили в сталинские времена. И все это возобновлялось. И был такой Левашов, который достал все эти тексты. Он приходил, он читал нам лекцию, нам рассказывал, что на самом деле произошло, потому что там же была как бы скрыта эта история, чтобы спасали тогда царя Михаила, которому было на тот момент 13 или 14 лет, и все это происходило в монастыре. И как бы мы все вот к этому всему были приобщены. Это было удивительно. До сих пор для меня эта опера – это вот какая-то как молитва Богу. И вообще для меня выход, любой выход на сцену – это тоже как молитва Богу. Потому что иначе бессмысленно, если наше искусство, оно становится бессмысленным.
Вы знаете, это очень глубокая мысль. И мне бы, может быть, хотелось, чтобы вы, если это возможно, как-то чуть подробнее об этом сказали, потому что, с одной стороны, мы часто слышим от больших артистов действительно служение, и на сцене служение, служение Богу. С другой стороны, ну, можно себе представить, что такое оперный спектакль. Это спектакль, это мизансцена. Нужно, чтобы тебя было слышно, видно, нужно в правильное место встать. Я уж не говорю про то, чтобы вокальная техника была на месте. Ну, вот все-все-все. Это такой большой процесс, когда, ну, может быть, я сейчас намеренно какую-то глупость говорю, когда ты больше думаешь о том, что ты делаешь, да, и как ты исполняешь, как сейчас работаешь. В высоком смысле слова, но работаешь. Где здесь служение? Вот так вот спрошу жестко.
Ну, все очень просто. Ты ведь не просто работаешь. Для того, чтобы вот все это воспроизвести, тебе нужно очень глубоко погрузиться в свой духовный мир. Иначе это будет никому не интересно, иначе это все будет очень примитивно. Поэтому для меня это всегда, всегда погружение внутрь себя. Вот Антонина это знает уж, когда мы творим вот эти романсовые творчества, это то же самое. И для меня это, я просто куда-то улетаю. Я соединяюсь с каким-то высшим разумом. Иначе для меня мое искусство, оно не полноценно. Вот когда я вдруг вот этого не случается, это бывает так, бывают такие спектакли, но это вот когда ты выходишь после этого спектакля, ты выходишь опустошенный. А вот когда это случается, вот это соединение с высшим, вот тогда ты выходишь, ты не выходишь, ты летишь. После спектакля вот ты выходишь и понимаешь, что вот ты живешь не зря.
Антонина, поделитесь ощущениями, как это со стороны наблюдается, вот когда Елена так работает?
Вы знаете, я скажу, что это не со стороны. Мы, в общем, летаем-то вместе.
Не сомневаюсь.
Поэтому это это какое-то общее ощущение общего музыкального, творческого, человеческого потока, который, объединяясь, дает, ну, не знаю, как рождение ребенка, что-то новое рождается вот у нас вместе. Это касается любой музыки, это не обязательно, может быть, это не только классическая музыка, это может быть любой материал. Вот, но когда ты очень хорошо, Елена, сказала на уроке, что надо глазки внутрь повернуть. Вот если эти глазки внутрь как бы удается туда заглянуть и зачерпнуть, вот, и если это еще как-то ну, находится какое-то взаимодействие, оно находится, потому что, в принципе, вот эта эмпатия, которая присуща очень многим исполнителям и вообще артистам любых жанров, вот, она предполагает растворение друг в друге. Если это происходит, то получается вот как раз та музыка и то искусство и тот какой-то разговор с Богом, который ради которого, ну, в общем-то, мы живем, мы творим, и вообще ради чего можно жить на планете Земля.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Елена Заремба, оперная певица, и Антонина Кодобнова, пианист, органист, композитор. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».